Глава восьмая. Весь вечер Лумис уговаривал Кромптона отказаться от продолжения поисков. Ясно ведь, что Стэк — вор и убийца. Какой смысл объединяться с таким подонком? Кромптон считал, что все не так просто. В конце концов, все эти россказни о Стэке могли быть несколько преувеличены, но даже если все в них было правдой, это означало, что Стэк — всего лишь еще один стереотип, неадекватная моноличность, также выпадающая за рамки нормальных человеческих отношений, как и Кромптон с Лумисом. Внутри целого, после слияния, Стэк станет другим. Он лишь восполнит то, чего недостает Кромптону и Лумису, внесет некую талику агрессивности, твердости, жизненных сил. Лумис так не думал, но решил промолчать хотя бы до встречи с недостающим собратом. Утром Кромптон за невообразимую цену купил мулов и снаряжение и на рассвете следующего дня тронулся в путь в сопровождении молодого чепеца по имени Рекки. Девственными лесами вслед за проводником Кромптон вышел к острым горным хребтам Томпсона, потом долго карабкался на заоблачные вершины, пробирался узкими гранитными ущельями, где ветер завывал, как мученик в аду, и, наконец, спустился в густые, насыщенные испарениями джунгли по другую сторону хребта. Лумис, напуганный тяжестью долгого пути, забился в самый отдаленный уголок сознания и возникал только по вечерам, когда в лагере уже горел костер и висел гамак. Кромптон, сжав зубы с налитыми кровью глазами, брел, спотыкаясь сквозь пышущие жаром джунгли, волоча на себе весь груз лишений и задаваясь вопросом, насколько еще хватит его сил. На 18-й день они вышли на берег мелкой грязной речушки. «Это, — сказал Рекки, — и есть река дождей». Двумя милями дальше они нашли лагерь бдительных. Командир бдительных, полковник Прентис, высокий худощавый человек с серыми глазами, истощенный недавней лихорадкой, хорошо помнил Стэка. «Да, какое-то время он был с нами. Я сомневался, стоит ли его принимать. С одной стороны, его репутация... к тому же однорук, но он научился стрелять левой рукой лучше, чем другие правой. Да и культя у него заканчивалась бронзовым зажимом. Он сам его смастерил и сделал пас для мачете. Соображал парень, ничего не скажешь. Он был с нами почти 2 года. Потом я его отчислил». «Почему?» — спросил Кромптон. Командир с грустью вздохнул. «Вопреки общему мнению, мы, бдительные, вовсе не разбойничья армия завоевателей. Мы здесь не для того, чтобы преследовать и казнить туземцев. Мы здесь для того, чтобы следить за соблюдением добровольного соглашения между иганами и поселенцами, не допускать набегов как с одной, так и с другой стороны, а главное, чтобы поддерживать мир». Но втемяшить это в тупую башку Стэка было трудно. Видимо, Кромптон немного изменился в лице, и командир сочувственно кивнул ему. «Вы ведь знаете, каков он, да? Так что легко представить себе, что случилось дальше. Я не хотел терять его. Он был сильным, способным солдатом, легко освоил лесную и горную науку и в джунглях чувствовал себя как дома. Пограничные патрули разбросаны далеко один от другого, и у нас каждый человек на счету. Мы Стэка ценили. Я приказывал сержантам следить за ним и не допускать жестокости по отношению к туземцам. Сначала это действовало. Стэк очень старался, поведение его было безупречным, и вдруг этот случай у пика тени, о котором вы, полагаю, слышали? — Нет, не слыхал, — сказал Кромптон. — Да ну? А я думал, на Иге все знают о нем. Так вот, как было дело. Патруль Стэка окружил сотню яган из дикого племени, доставлявшего нам немало хлопот. Их припровождали в особую резервацию, расположенную на пике тени. На марше они учинили небольшую драчку. У одного из яган был нож, он полоснул Стэка по левому запястью. По-видимому, потеряв одну руку, Стэк стал особенно чувствителен к возможности потерять вторую. Рана была пустяковая, но Стэк будто обезумел. Он пристрелил аборигена, а потом перестрелял и всех остальных. Остановить его не было никакой возможности, и лейтенанту пришлось вырубить его ударом по башке. В результате был нанесен страшный урон отношениям землян с яганами. И я не мог оставить такого человека в своем полку. Ему необходим психиатр. Я его отчислил. «Где он теперь?» — спросил Кромптон. «На что вам этот человек?» — в свою очередь раздраженно спросил командир. «Мы родственники». «Понятно. Я слышал, что Стэк отправился в порт Нью-Хезлен и работал там в доках. Сошелся с неким Бартоном Финчем, оба попали в тюрьму за пьянство и дебош, потом их выпустили, они вернулись на границу Белого облака и теперь совместно владеют лавочкой где-то возле Кровавой дельты». Кромптон устало потер лоб и спросил, как туда добраться. «На каноэ», — ответил командир. «Нужно спуститься по реке Дождей до развилки, ее левый рукав и есть Кровавая река. До самой Кровавой дельты река судоходна. Но я не советую вам пускаться в это путешествие. Во-первых, это слишком рискованно. Во-вторых, бесполезно. Стэку помочь невозможно. Он прирожденный убийца. Лучше всего оставить его в покое в этом пограничном городишке. Там он, по крайней мере, не сможет принести большого вреда». «Я должен добраться до него», — выговорил Кромптон пересохшим ртом. «Законом это не возбраняется», — сказал командир с видом человека, исполнившего свой долг.